Я шел к Альбиону. Я шел и думал, почему я все-таки не остался жить на квартире у товарища Луи Джулона. Я шел и пел: «Королева Британии тяжко больна, дни и ночи моей, дни и ночи ее сочтены». А в окрестностях Лондона, позвольте, прервал меня Черноусый, меня поражает ваш размах. Нет, я верю вам как родному, но меня поражает та легкость, с какой вы преодолевали все государственные границы. Дрезна, 85 километров. Да что ж тут такого поразительного? И какие еще границы? Граница нужна для того, чтобы не перепутать нации. У нас, например, стоит пограничник и твердо знает, что граница — это не фикция и не эмблема. Потому что по одну сторону границы говорят на русском и больше пьют, а по другую меньше пьют и говорят на нерусском. А там, ну какие там могут быть границы, если все одинаково пьют и все говорят не по-русски? Там может быть, и рады куда-нибудь поставить пограничника, да просто некуда его поставить. Вот и шляются там пограничники без всякого дела, тоскуют и просят прикурить. Так что там на этот счет совершенно свободно. Хочешь ты, например, остановиться в Эболи, пожалуйста, останавливайся в Эболи. Хочешь идти в Коноссу, никто тебе не мешает, иди в Коноссу. Хочешь перейти Рубикон, переходи. Так что ничего удивительного. В 12.00 по Гринвичу я уже был представлен директору Британского музея. Фамилия у него какая-то звучная и дурацкая, вроде сэр Комби Корн. «Чего вы от нас хотите?» — спросил директор Британского музея. «Я хочу вас ангажировать. Вернее, чтобы вы меня ангажировали. Вот чего я хочу. Это в таких-то штанах, чтобы я стал вас ангажировать?» — сказал директор Британского музея. «Это в каких же таких штанах?» — переспросил я его со скрытой досадой. А он как будто не расслышал, стал передо мной на карачке и принялся обнюхивать мои носки. Обнюхав, встал, поморщился, сплюнул, а потом спросил: «Это в таких-то носках, чтобы я вас ангажировал?» «В каких же это носках?» — заговорил я уже досадой, не скрывая. «В каких же это носках? Вот те носки, которые я таскал на родине, те действительно пахли, да. Но я перед отъездом их сменил, потому что в человеке все должно быть прекрасно, и душа, и мысли». А он не захотел и слушать. Пошел в палату лордов и там сказал: «Лорды, вот тут у меня за дверью стоит один подонок. Он из снежной России, но вроде не очень пьяный. Что мне с ним делать, с этим горемыкой? Ангажировать это чучело или не давать этому пугалу никакого ангажемента?» А лорды рассмотрели меня в монокле и говорят: «А ты попробуй, Уильям. Попробуй, выставь его для обозрения. Этот пыльный мудак впишется в любой интерьер». Тут слово взяла королева Британии. Она подняла руку и крикнула: «Контролеры, контролеры!» — загремело по всему вагону, загремело и взорвалось: «Контролеры!» Мой рассказ оборвался, но не только рассказ оборвался. И пьяная полудремота Черноусова, и сон декабриста. Все было прервано на полпути. Старый Метрич очнулся весь в слезах, а молодой ослепил всех свистящей зевотой, переходящей в смех и дефекацию. Одна только женщина сложной судьбы, прикрыв беретом выбитые зубы, спала, как фата-моргана. Собственно говоря, на петушинской ветке контролеров никто не боится, потому что все без билетов. Если какой-нибудь отщепенец пьяную купит билет, так ему, конечно, неудобно, если идут контролеры. Когда к нему подходит за билетом, он не смотрит ни на кого, ни на ревизора, ни на публику, как будто хочет провалиться сквозь землю. А ревизор рассматривает его билет как-то брезгливо, а на него самого глядит уничтожающе, как на гадину. А публика смотрит на зайца большими, красивыми глазами. Как бы говоря: «Глаза опустил, мудозвон. Совесть заела жидовской морды». А в глаза ревизору глядят еще решительнее: «Вот мы какие, и можешь ли ты осудить нас? Подходи к нам, Семенович, мы тебя не обидим». До того, как Семенович стал старшим ревизором, все выглядело иначе. В те дни безбилетников, как индусов, сгоняли в резервации и лупили по головам Ефрона Брокгауза, потом штрафовали и выплескивали из вагона. В те дни, смываясь от контролеров, они бежали сквозь вагоны паническими стадами, увлекая за собой даже тех, кто с билетом. Однажды на моих глазах два маленьких мальчика, поддавшись всеобщей панике, побежали вместе со стадом и были насмерть раздавлены. Так и остались лежать в проходе, в посиневших руках, сжимая свои билеты. Старший ревизор Семенович все изменил. Он упразднил всякие штрафы и резервации. Он делал проще. Он брал с безбилетника по грамму за километр. По всей России шоферня берет с грачей за километр по копейке, а Семенович брал в полтора раза дешевле, по грамму за километр. Если, например, ты едешь из Чухлинки в УЦА от расстояния 90 километров, ты наливаешь Семеновича 90 грамм, и дальше ты едешь совершенно спокойно, развалясь на лавочке, как негуциант. Итак, нововведение Семеновича укрепляло связь ревизора с широкой массой, удешевляло эту связь, упрощало и гуманизировало. И в том всеобщем трепете, который вызывает крик контролера, нет никакого страха. В этом трепете одно лишь предвосхищение. Семенович вошел в вагон, плотоядно улыбаясь. Он уже едва держался на ногах. Он доезжал обычно только до Орехово-Зуево, а в Орехово-Зуево выскакивал и шел в свою контору, набравшись до блевотин. «Это ты опять, Митрич, опять в Орехово кататься в карусели? С вас обоих 180. А это ты, Черноусый, Салтыковский, Орехово-Зуево, 72 грамма. Разбудите эту блядь и спросите, сколько с нее причитается. А ты, Коверкот, куда и откуда? Серп и молот Покров? 105, будьте любезны. Все меньше становится зайцев, слава богу. Когда-то это вызывало гнев и возмущение, теперь вызывает законную гордость. А ты, Веня? И Семенович всего меня кровожадно обдал перегаром. А ты, Веня, как всегда, Москва, петушки? Вот до Орехово-Зуево сейчас дойду. 85-й километр Орехово-Зуево. Да, как всегда, и теперь уже навечно Москва, петушки. И что ж, ты думаешь, и на этот раз от меня отвертишься, да? Шехерезада. Тут я должен сделать маленькое отступление. И пока Семенович пьет положенную ему штрафную дозу, я поскорее вам объясню, почему шехерезада и что значит отвертишься. Прошло уже 3 года, как я впервые столкнулся с Семеновичем. Тогда он только заступил на должность. Он подошел ко мне и спросил, Москва, петушки, 125. И когда я не понял, в чем дело, он объяснил мне, в чем дело. И когда я сказал, что у меня с собой ни грамм монет, он мне сказал, так что же, бить тебе морду, если у тебя с собой ни грамм монет? Я ответил ему, что бить не надо, и промямлил что-то из области римского права. Он страшно заинтересовался и попросил меня рассказать подробнее обо всем античном и римском. Я стал рассказывать и дошел уже до скандальной истории с Лукрецией и Тарквинием. Но тут ему надо было выскакивать в Орехово-Зуеве, и он так не успел дослушать. Что же все-таки случилось с Лукрецией? Достиг своего шалопа и Тарквини или не достиг? А Семенович, между нами говоря, редчайший бабник и утопист. История мира привлекала его единственно лишь альковной своей стороной. И когда через неделю в районе Фрязева снова нагрянули контролеры, Семенович уже не сказал мне «Москва, петушки, 125». Нет, он кинулся ко мне за продолжением. Ну как, уебал он все-таки эту Лукрецию. И я рассказал ему, что было дальше. Я от римской истории перешел к христианской и дошел уже до истории с Гепатией. Я ему говорил, и вот по наущению патриарха Кирилла, одержимые фанатизмом монахи Александрии, сорвали одежды с прекрасной Гепатии и... Но тут наш поиск обкопанный остановился в Орехово-Зуево, и Семенович выскочил на перрон в конец заинтригован. И так продолжалось 3 года, каждую неделю. На линии Москва-Петушки я был единственным безбилетником, кто ни разу еще не подносил Семеновичу ни единого грамма, и тем не менее оставался в живых и в непобитых. Но всякая история имеет конец, и мировая история тоже. В прошлую пятницу я дошел до Индиры Ганди, Моши Даяна и Дубчика. Дальше этого идти было некуда. И вот Семенович выпил свою штрафную, крякнул и посмотрел на меня, как удав и султан Шахриар. Москва, петушки, 125. Семенович, отвечал я почти умоляюще, Семенович, ты выпил сегодня много? Прилично, отвечал мне Семенович, не без самодовольства, он пьян был в дыме. А значит, есть в тебе воображение? Устремиться в будущее тебе по силам? Значит, ты можешь вместе со мной перенестись из мира темного прошлого в век золотой, который ей-ей грядет? Могу, Веня, могу, сегодня я все могу. От 3-го Рейха, 4-го позвонка, 5-й республики и 17-го съезда можешь ли шагнуть вместе со мной в мир вожделенного всем иудеям 5-го царства, 7-го неба и 2-го пришествия? Могу, рокотал Семенович, говори, говори, Шахразаду. Так слушай, то будет день избраннейший всех дней. В тот день истомившийся Симеон скажет, наконец, ныне отпущаешь раба твоего, владыка. И скажет архангел Гавриил, Богородица, Дева, радуйся, благословенна ты между женами. И доктор Фауст проговорит, вот мгновение, продлись и постой. И все, чье имя вписано в книгу жизни, запоют Исаии, ликуй. И Диоген погасит свой фонарь. и будет добро и красота, и все будет хорошо, и все будут хорошие. И кроме добра и красоты ничего не будет, и сольются в поцелуи, заёрзал Семёныч в нетерпении. Да, и сольются в поцелуи мучители жертвы, и злоба, и помысел, и расчет покинут сердца, и женщина... Женщина, затрепетал Семёныч, что женщина? И женщина Востока сбросит с себя паранджу. Окончательно сбросит себе паранджу угнетенная женщина Востока и возляжет, тут он задергался. Да, и возляжет волк рядом с Агнцем. И ни одна слеза не прольется, и кавалеры выберут все барышень, кому какая нравится. И вот, застонал Семёныч, скоро ли сие, скоро ли будет. И вдруг, как гитана, заломил свои руки, а потом, суетливо путаясь в одежде, стал снимать с себя и мундиры, форменные брюки, и все до самой нижней своей интимности. Я, как ни был пьян, поглядел на него с изумлением, а публика, трезвая публика, почти повскакала с места. И в десятках глаз ей было написано громадное «Ого!». Она, эта публика, все поняла, как надо было понять. А надо вам заметить, что гомосексуализм в нашей стране изжит хоть и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее, даже так, целиком и полностью, но не окончательно. У публики ведь что сейчас на уме? Один только гомосексуализм. Ну, еще арабы на уме, Израиль, Голландские высоты, Моше Даян. Но если прогнать Моше Даяна с Голландских высот, а арабов с иудеями примирить, что тогда останется в головах людей? Один только чистый гомосексуализм. Допустим, смотрят они телевизор. Генерал Деголь и Жорж Помпиду встречаются на дипломатическом приеме. Естественно, оба они улыбаются и руки друг другу жмут. А уж публика «Ого!» говорит, «Ай да генерал Деголь!» Или «Ого! Ай да Жорж Помпиду!» Вот так они и на нас смотрели теперь. У каждого в круглых глазах было написано это «Ого!» Семёныч, я обхватил ее и потащил на площадку вагона. На нас же смотрит, опомнись, пойдем. Он был чудовищно тяжел. Он был размягчен и зыбок. Я едва дотащил его до тамбура и поставил у входных дверей. «Веня, скажи мне, женщина Востока, если снимет себе паранджу, на ней что-нибудь останется? Что-нибудь есть у нее под паранджой?» Я не успел ответить. Поиск окопанный остановился на станции Орехово-Зуево, и дверь автоматически растворилась. Орехово-Зуево. Старшего ревизора Семёныча, заинтригованного в 1001 раз, полуживого расстегнутого, вынесло на перрон и ударило головой о перила. Мгновение два или три он еще постоял, колеблясь, как мыслящий тростник, а потом уже рухнул под ноги выходящей публики, и все штрафы за безбилетный проезд хлынули у него из чрева, растекаясь по перрону. Все это я видел совершенно отчетливо и свидетельствуя об этом миру. Но вот всего остального я уже не видел и ни о чем не могу свидетельствовать. Краешком сознания я запомнил, как выходящая в Орехове лавина публики запуталась во мне и вбирала меня, чтобы накопить меня в себе, как паршивую слюну, и выплюнуть на ореховский перрон. Но плевок все не получался, потому что входящая в вагон публика затыкала рот выходящей. Я мотался, как говно в прорубь. Если там Господь меня спросит, неужели, Веня, ты больше не помнишь ничего? Неужели ты сразу погрузился в тот сон, с которого начались все твои бедствия? Я скажу ему, нет, Господь, не сразу. Краешком сознания, все тем же самым краешком, я еще запомнил, что сумел наконец совладать со стихиями, ворваться в пустые пространства вагона и опрокинуться на чью-то лавочку первой от дверей. А когда я опрокинулся, Господь, я сразу отдался мощному потоку грез и ленивый дремот. О нет, я лгу опять, я снова лгу перед лицом твоим, Господь, это лгу не я, это лжет моя ослабевшая память. Я не сразу отдался потоку. Я нащупал в кармане непочатую бутылку кубанской и глонул из нее раз 5 или 6. А уж потом, сложа весла, отдался мощному потоку грез и ленивый дремот. Все ваши выдумки о веке золотом, твердил я, все ложь и уныние. Но я-то 12 недель тому видел его прообраз. И через полчаса сверкнет мне в глаза его отблеск в 13-й раз. Там птичье пение не молкнет ни ночью, ни днем. Там ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. А что там в жасмине? Кто там, облаченный в пурпур и крученый весон, смежил ресницы и обоняет лилии? И я улыбаюсь, как идиот, и раздвигаю кусты жасмина. Орехово-Зуево крутое. А из кустов жасмина выходит заспанный Тихонов и щурится от меня и от солнца. Что ты здесь делаешь, Тихонов? Я отрабатываю тезисы. Все давно уже готово к выступлению, кроме тезисов. А вот теперь и тезисы готовы. Значит, ты считаешь, что ситуация назрела? А кто ее знает? Я как немножко выпью, мне кажется, что назрела. А как начинает хмель проходить? Нет, думаю, еще не назрела. Рано еще браться за оружие. А ты выпей можжевеловой, Вадя. Вадя выпил можжевеловой, крякнул и опять загрустил. Ну как, назрела ситуация? Погоди, сейчас назреет. Когда же выступать? Завтра? А кто его знает? Я как выпью немножко, мне кажется, что хоть сегодня выступаю. Что и вчера было не рано выступать. А как начинает проходить? Нет, думаю, и вчера было рано, и послезавтра не поздно. А ты выпей еще, Вадимчик, выпей еще можжевеловой. Вадимчик выпил и опять загрустил. Ну как, ты считаешь, пора? Пора. Не забывай пароль. И всем скажи, чтоб не забывали. Завтра утром между деревней Тортино и деревней Елисейково у скотного двора в 9:00 по Гринвичу. Да, в 9:00 по Гринвичу. До свидания, товарищ. Постарайся уснуть в эту ночь. Постараюсь, уснул. До свидания, товарищ. Тут я сразу должен оговориться. Перед лицом совести всего человечества я должен сказать. Я с самого начала был противником этой авантюры, бесплодной, как смоковница. Прекрасно это я сказал, бесплодной, как смоковница. Я с самого начала говорил, что революция достигает чего-нибудь путного, если совершается в сердцах, а не на стогнах. Но уж раз начали без меня, я не мог быть в стороне от тех, кто начал. Я мог бы, во всяком случае, предотвратить излишнее ожесточение сердец и ослабить кровопролитие. В 9:00 по Гринвичу, в траве у скотного двора, мы сидели и ждали. Каждому, кто подходил, мы говорили: «Садись, товарищ, с нами, в ногах правды нет». И каждый оставался стоять, бряцал оружие, и мы повторял условную фразу из Антонио Сальери: «Но правды нет и выше». Шаловлив был этот пароль и двусмыслен, но нам было не до этого. Приближалось 9:00 по Гринвичу. С чего все началось? Все началось с того, что Тихонов прибил к воротам Елисейского сельсовета свои 14 тезисов. Вернее, не прибил их к воротам, а написал на заборе мелом. И это скорее были слова, а не тезисы. Четкие лапидарные слова, а не тезисы. И было их всего 2, а не 14. Но как бы то ни было, с этого все началось. Двумя колоннами со штандартами в руках мы вышли. Колонна на Елисейково, другая на Тортино. И шли беспрепятственно вплоть до заката. Убитых не было ни с одной стороны, раненых тоже не было, пленный был только один. Бывший председатель Ларионовского сельсовета, на склоне лет разжалованный за пьянку и врожденные слабоумие. Елисейково было повержено, Черкасово валялось у нас в ногах, неугодовый пекши молили о пощаде. Все жизненные центры Петушинского уезда, от магазинов поломок до Андреевского склада сельпо, все заняты были силами восставших. А после захода солнца деревня Черкасово была провозглашена столицей. Туда был доставлен пленный, и там же симпровизировали съезд победителей. Все выступавшие были в лоскут пьяны, все мололи одно и то же. Максимилиан Робеспьер, Оливер Кромвель, Соня Перовская, Вера Застулич, карательные отряды из петушков, война с Норвегией, опять Соня Перовская, опять Вера Застулич. С места кричали: «А где это такая Норвегия?» «А кто ее знает где?» – отвечали с другого места. Да где бы она ни была, унимал я шум, без интервенции нам не обойтись. Чтобы восстановить хозяйство, разрушенное войной, надо сначала его разрушить. А для этого нужна гражданская или хоть какая-нибудь война. Нужно как минимум 12 фронтов. «Белополяки нужны», — кричал закосевший Тихон. «О, идиот!» — прерывал я его. «Вечно ты ляпнешь. Ты блестящий теоретик, Вадим. Твои тезисы бы им прибили к нашим сердцам. Но когда ходит до дела, ты говно говном. Ну зачем тебе, дураку, белополяки?» «Да разве я спорю?» — сдавался Тихонов. «Как будто они мне больше нужны, чем тебе. Норвегия так Норвегия». В попыхах и в азарте все забыли, что та уже 20 лет состоит в НАТО. И Владик Цедринский уже бежал на Ларионовский почтамт с пачкой открыток и писем. Одно письмо было адресовано королю Норвегии в Улав с объявлением войны и уведомлением о вручении. Другое письмо, вернее даже не письмо, а чистый лист, запечатанный в конверте, было отправлено генералу Франко. «Пусть он увидит в этом грозящий перст, старая шпала». Пусть побелеет, как этот лист, одверглевший разъебайку Узилио. От премьера Британской империи Гарольда Вильсона мы требовали совсем немного. Убери, премьер, свою дурацкую канонерку из залива Акаба. А дальше поступай по произволению. И, наконец, четвертое письмо Владиславу Гомулке. Мы писали ему: ты, Владислав Гомулка, имеешь полное и неотъемлемое право на польский коридор, а вот Юзеф Сиранкевич не имеет на польский коридор ни малейшего права. И послали четыре открытки Аба Эбону, Моше Даяну, генералу Сухарту и Александру Дубчику. Все четыре открытки были очень красивые, с виньеточками и желудями. Пусть, мол, порадуются ребята, может, они нас, губошлёпы, признают за это субъектами международного права. Никто в эту ночь не спал.